と、человек говорит, я иногда бываю цветком, а потом вдруг опять чувствую, что закрываюсь, да, и сам зерном или камнем. Это знакомо, я думаю, многим. Только смотрите, здесь очень тоже важно различать два процесса. Они очень тонкие. Даже приятно, что мы выходим на такие тонкие вещи с вами. Ну, это, не знаю, сколько откликается, но откликается у вас, да, что уже ну, такие разговоры могут касаться какой-то тонкости. И это ваша тонкость, да, это то, что в нас тонко. Так вот это чувство, да, я раскрылся, я стал цветком, и вдруг что-то происходит, и я опять чувствую, что перестаю цвести. Тут есть две совершенно разные формы угасания, цветения. Одна форма угасания – это когда, допустим, цветок засыхает. Да? Если он засох, он больше не раскроется никогда. Или цветок закрывается на ночь. Любой цветок на ночь закрывается. Или какие-то погодные условия, да, неблагоприятные, и дерево меняет структуру, листья меняют структуру. И это угасание или это закрытие, это часть жизни. Это не что-то неправильное. Или что-то происходит, что убивает цветок, да, и он засыхать начинает. Вот вы это должны отличать. Не может все время быть вот так вот. То есть есть динамика жизни, да, ваша энергия пульсирует, она динамична. Есть разные какие-то внешние факторы, есть циклы внутри вашего тела. Вы не можете быть все время на кульминации. То есть ни один цветок, распускаясь, не держит эту форму, пока он живет. Да, он меняется. Это изменение связано с закрытием тоже. Поэтому, опять, видите, если у вас в уме установка, что уж если я расцвел, так расцвел. Теперь ничто теперь меня не остановит от моего цветения.
Пусть кто-нибудь попробует.
А? Да. То есть цветение, понимаете, опять, есть... Чувство цветения, как самые сакральные измерения, они действительно могут быть ну, достаточно постоянны, но постоянны не в смысле проявления энергетического, а в смысле вашего контакта с ними. Вы действительно можете свое внутреннее солнце никогда не терять, какие бы здесь тучи его не закрывали для других людей. То есть динамика открытия-закрытия – это энергетическая динамика. Как цветок, да, он распускается, закрывается, его корни в это время остаются корнями, да, он... Они неизменны. Цветок меняется. Вот солнце, да, даже маленькое облачко может закрыть солнце. Небольшое облако, и на Земле тень возникает. Солнце гораздо больше. Но с солнцем ничего не происходит, но на Земле возникает тень. У вас иногда бывает это неправильное понимание, что когда возникает облако, возникает тень, вы смотрите на тень, вы думаете, что солнце исчезло вообще из вашей жизни. То есть солнце там, вам надо понимать, куда смотреть. А тени будут, потому что это жизнь, это природа, да, она циркулирует, она пульсирует. Эта способность не терять контакт с солнцем, да, или с этим постоянством внутри себя, это ну, тоже искусство ваше. Но не ждите, что вы будете энергетически все время одинаково проявлены как-то особо. Такие бывают очень сильные состояния, очень яркие, психоэнергетические, да, они вас прошивают, раскрывают, и люди вокруг начинают чувствовать. Но это не может держаться постоянно. Если вы не какие-нибудь там суперсвятые, это даже у них, я думаю, бывают какие-то циклы свои. Я видел, как-то был в Амритпури, вот у Аммы. Многие знают, да. И она еду раздает иногда. А людей много в ашраме. Она это уже давно делает. Мне такое ощущение, что ей поднадоело, конечно, все это. Ну, странно. Можно как-то и другими моментами заниматься с людьми, да, не расслабить им риск. Так мало того, что она сидит, вот эту еду раздает, людей тысячи, выяснилась такая очередь. Все же хотят первыми, ну, как обычно, получить божественный просад. Она на это смотрит, она раз им сказала, встаньте там, как-то мужчина, женщина первая, мужчина вторая, что-то, ну, какой-то порядок. Через какое-то время опять хаос, она опять. А я за ней сижу, наблюдаю. В какой-то момент она начинает вот так вот еду кидать. В чем ее святость? Она даже не скрывала. Она не пытается быть вот в какой-то позиционе, но они ее достали. Ну, опять, на том-то плане видно, что она остается любящей Аммой. Вот. Но какая-то ее часть, просто я так смотрел, думаю, да. И Саргадата, да, мог человек выгнать там по какому-то поводу, наорать там, да, это все. Но за этим видно, что кстати, любой этот фон, да, он там есть, и он неизменно сострадателен. Да. Но внешне многие мастера, да, могли так. Поэтому ум, опять, он хочет быть вечно святым. Так он хочет быть вечно, вечно неподвижным и вечно святым. Только паралич святой. Так что старайтесь за этим своим другом наблюдать. На чем вам устроит святой жизнь. Духовный путь он устроит. Ладно. К сожалению, времени мало, но тем не менее, я то, что хочу, попробую сделать. Кто нас читает хорошо? Так, артистов нет, чтецов нет. А что читаем?
Давайте я.
Мне подойти.
Сейчас, ладно. Будем слушать приятный женский звук.
Считается, кстати, мужской
будет. А?
Мужской считается по психологии.
Точка зрения для женщин.
Мужской – это моя привилегия.
Согласна.
Мне конкуренты не
вот зачем была предыдущая история.
Вот я хочу почитать это ситуации, которые Гурдзеев создавал своим ученикам. Вот сейчас начали книги, воспоминания о нем разных людей, которые у него близко учились. И вот хочу. Значит, мы это обсуждали, кто как это понял, понимает. Но мы, возможно, после их посчитаем, и это ваше домашнее. Да, вы можете поразмышлять над этим. Что о чем это? Это такие загадки, разные мастера всегда загадывали своим ученикам. То есть они что-то делали и никак это не интерпретировали.
О ком речь?
Сейчас о Гурдзееве. Это воспоминание о нем одного из его достаточно близких учеников.
Ну тогда скажи, что за ученик?
Это Фриц Питерс. Детство с Гурдзеевым, воспоминания о Гурдзееве. Ну, некоторые из вас читали.
Подростком был с ним, да?
Да, который мальчиком к нему попал еще. Тут вообще две главы, которые, я надеюсь, мы успеем прочитать, так что мы поделимся на самом деле. Так, микрофон, может?
Давай.
Где у нас микрофон? Ты голос не напрягал? Вот, а может быть, мы успеем обменяться какими-то небольшими зарисовками? Да. Хочешь садись на стул? Да. Да. Надо тебе читать микрофон. То есть послушайте и попытайтесь. Ну, просто это все, конечно, такие вещи, которые помогают нам что-то понять, на мой взгляд.
Накануне моего отъезда из Парижа состоялся обед, на котором Гурджиев побаловал себя одним из любимых развлечений. Он заставил одного из присутствующих рассказать анекдот про случайную встречу Гурджиева с потенциальной ученицей. В изложении самодеятельного сказителя история оказалась типичной иллюстрацией того, что думают многие люди о непорядочных и раздражающих методах Гурджиева.
Помедленнее.
История была об англичанке, богатой и хорошо известной, которая подошла к Гурджиеву, когда он, по своему обыкновению, в окружении нескольких своих последователей, сидел в парижском кафе «De la Paix». Англичанка представилась и была приглашена Гурджиевым за стол. Она прямо изложила свое дело. Ей сказали, что Гурджиеву известен секрет жизни, и она целенаправленно разыскала его, чтобы узнать, что это за секрет. Как приманку, она показала Гурджиеву чек на 1000 фунтов, который она пообещала ему передать, когда секрет будет ей открыт. Гурджиев, как обычно, выразил свой интерес к чеку и затем согласился продемонстрировать секрет жизни этой англичанки. Он встал из-за стола, подошел к хорошо одетой даме, которая обычно прогуливалась по тротуару напротив кафе «De la Paix». Это был ее рабочий участок. И с низким поклоном спросил ее, окажет ли она ему честь, позволив ему купить ей выпить. Дама много раз его видела и, казалось, не думала о нем как о потенциальном клиенте. Но, не имея ничего лучшего на данный момент, она приняла его приглашение, хотя и казалась немного удивленной его многочисленными компаньонами. Гурджиев предложил ей стул и затем сел напротив, спросив, что она хочет выпить, и заказав это, что-то дорогое. Когда та получила свой бокал, Гурджиев снова поблагодарил ее за то, что она оказала ему честь своим присутствием, и затем сказал, что видел ее много раз и знает о ее здравом смысле и многочисленных достоинствах. И по этим причинам он решил ей объяснить кое-что. Он начал говорить, что несмотря на ее знания и опыт, он может держать пари, что она не может даже догадываться, кто он и откуда. Дама предположила, что он, возможно, откуда-то из России, но Гурджиев заверил ее, что это не так, его заметный русский акцент – это часть маскировки. Он прибыл не только не из России, но и вообще не с этой планеты, не с Земли. Дама никак не прокомментировала услышанное, но просто взглянула на свой бокал, на Гурджиева, на присутствующую группу и, казалось, решила мириться с его разговором в обмен на выпивку. Гурджиев продолжал, что прибыл с планеты, которая ей неизвестна и вообще никому не известна на Земле, и эта планета называется Каратас или Каратас. Поскольку дама продолжала молчать, Гурджиев пустился в долгие многословные объяснения. На этот раз о трудностях для жителей планеты Каратас, связанных с жизнью на планете Земля. Одной из основных проблем для таких существ, как он, был вопрос питания, так как большая часть еды, произведенной на Земле, полностью непригодна для организма с других планет. По этой причине для него необходимо с большими расходами и трудностями получать особую еду, ежедневно присылаемую с планеты Каратас. Дама закончила свой напиток и собралась уходить, судя по выражению скуки на ее лице. Но Гурджиев заказал ей еще бокал и заверил, что это не задержит ее слишком долго и в достаточной степени компенсирует ее время. Дама осталась, но по-прежнему не комментировала его очевидный взлет фантазии. Она внимательно изучала его компаньонов, и выражение ее лица ясно показывало, что она непреднамеренно связалась с группой чокнутых. Затем Гурджиев спросил, хотела ли бы она увидеть кое-что из еды, которую он ежедневно получает с Каратаса. И она пожала плечами. Он достал бумажный пакет, из которого извлек несколько вишен. Он сказал, что хотя эта еда имеет некое сходство с растением, которое произрастает на планете Земля, но на самом деле она сильно отличается. Дама закончила второй бокал и продолжала пристально смотреть на него. Не были бы вы столь великодушны и столь добры, продолжал он, оказать мне большую честь, попробовать этот великолепный фрукт и сказать мне, как вы его находите, на что он похож. Без единого слова женщина взяла две вишни с руки Гурджиева, положила их в рот и медленно съела. Она выплюнула косточки и бросила их на блюдце на столе. Нескрываемым сарказмом она пристально взглянула на него и сказала медленно и отчетливо: «Мне кажется, это вишня». Затем она протянула руку. Гурджи быстро положил несколько банкнот в ее руку, встал, поклонился ей еще раз, провел ее обратно на тротуар, пожелал всего хорошего и снова поблагодарил за то, что она оказала ему большую услугу. Она бросила долгий взгляд на его компаньона, пожала плечами и медленно пошла прочь, положив в карман полученные от него деньги. Гурджиев вернулся к англичанке, улыбнулся ей и просто сказал: «То, что вы видели, и есть секрет жизни». Англичанка бросила на него взгляд, полный отвращения, назвала его шарлатаном и ушла, после чего Гурджиев взорвался смехом и вернулся к своим писаниям. Это может показаться невообразимым, но позже, в тот же день, англичанка вернулась в кафе «Де Ля Пе», передала Гурджиеву чек, поблагодарила за то, что он сделал для нее, и затем стала пылким последователем его системы. Эта история, как обычно, сопровождалась смехом, но один из присутствующих спросил довольно серьезно: почему такое знание, гурджиевское знание, должно быть представлено в такой странной, обходной и секретной форме? Почему его нельзя сделать доступным для всех, таким образом принеся пользу всем и способствуя совершенствованию мира во всех отношениях?
Ну, вот как вы... Давайте так, может, поразмышляем, хотя бы минут 10. Считайте, что же Гурджиев в этой ситуации показал. Какой секрет, о чем была вся эта ситуация с этой проституткой?
Истина не продается.
А?
Истина не продается. Невозможно вот так. Ну, напрямую.
Обусловленность ее восприятия.
Нет, слишком доступное знание слишком возвращает.
Ну, то, что проститутку жизни, надо попробовать. То есть словами это не описать.
Сказала она, как есть.
Да, есть, естественно. Она вела себя естественно и не старалась чем-то казаться.
Вот я вам еще другой отрывок хочу зачитать. Вот про этот элемент естественности, да, вот, о котором сейчас говорили. На другом отрывке тоже ситуация с Гурджиевым. Просто другие люди, но очень похоже, и вот на контрасте как раз становится понятно, потому что эти ученики, вот, допустим, они видели, вот, допустим, этот ученик, он видел и ту, и другую ситуацию. И, соответственно, Гурджиев таким образом обучал и его, и остальных людей. Иди почитаешь.
А вопрос? Ну, англичанка знала вообще, чем занимается эта женщина?
Но это было, я думаю, очевидно. Да,
очевидно.
Да.
Знание же не получается буквально. Оно приходит в тот день, когда оно должно прийти. Оно не может быть получено, когда хочешь. Это не желание, это событие, которое происходит в тот момент и только сейчас, когда оно необходимо. И для нее оно в тот момент, когда необходимо, ну, может, я неправильно выразился, что слишком доступно, но для нее слишком непонятно в таком случае.
Нет, человек,
потому что она не готова к этому знать, ну, в смысле, не то, что не готова, но ей было не нужно. Она не в том моменте находится, чтобы получить то знание, которое есть.
Еще, то есть тут очень много. Видите, как любое действие мастера, тут миллион способов осмысления. И у нас тоже было очень много вариантов, когда. Да. Это, и каждый имеет место быть на самом деле. Просто вот интересно посмотреть, у кого что возникает.
Нет, да? Просто она сама сделала выбор. Он ей предложил, что вы будете пить. Но выбрала вино. Это говорит о ее уровне выбора. Если бы она выбрала другое питье, он бы ей отвечал на ее
выбор. Квантовая механика не так буквально.
Вот давайте.
Есть?
Давайте вторую часть историю послушаем, да, еще, может быть, если время будет, поговорим.
Может быть, если бы она не выпила, куда? Она бы так себя не вела.
Послушайте, другую. А потом, это все можно потом дома еще покрутить.
Включеночек. Более тонкая сторона его юмора, который всегда был усложненным и запутанным, выражались им по-разному. Ранним летом некоторые из нас ради развлечения исследовали подвалы главного здания и наткнулись на туннель. Пройдя по нему почти полмили, мы удержались от попытки найти его конец из-за крыс, паутины, плесневой сырости и полной темноты. Были слухи, что так как приори был предположительно построен Луи XVI для мадам де Ментенон, это был тайный проход к замку Фортенбло. Так это было или нет? Но Гурджиев очень заинтересовался открытием этого туннеля и пошел осмотреть его сам. Примерно через неделю после этого открытия он сказал, что у него для меня есть важное дело. Он довольно долго рассказывал о туннеле, а затем попросил меня взять бутылку обыкновенного красного вина, которое мы пили за ужином и которое покупалось в то время по цене около 8 центов за литр. Открыл ее, вылил половину, а затем дополнил бутылку шипучей минеральной водой перье. Затем я должен был вновь закрыть бутылку пробкой, запечатать ее сургучом, покрыть песком и паутиной. Замечательная паутина для этой цели есть в туннеле, и принести ему, когда он потребует. Я, наверное, выглядел озадаченным. И Гурджиев продолжил объяснять, что на следующей неделе его планируют посетить два важных гостя. Это вино подготовилось специально для них. Он сказал мне, что когда он попросит одну из бутылок особого старого вина, я должен буду принести эту бутылку со штопором и двумя стаканами. Он все время улыбался в течение этой инструкции. А я никак нее не комментировал, хотя знал, что он был на высоте. Фраза, которую он часто использовал, когда затевал что-нибудь. Два посетителя прибыли. Они были хорошо известны мне. В действительности они были хорошо известны каждому и автоматически вызывали восхищение и уважение, которое обычно соответствует известным людям. Заслужили ли они его на самом деле или нет. Я провел посетителей, двух женщин, в комнату Гурджиева, а затем ушел, ожидая звонка вызова поблизости. Для меня было устроено два звонка, один на кухне, другой в моей комнате. Когда я услышал ожидаемый звонок и вбежал в его комнату и получил приказание принести особое старое редкое вино, которое мы нашли во время недавнего проекта по раскопкам в развалинах древнего монастыря. Это красочное преувеличение было основано на факте. В приоре в XII веке был монастырь, и там было несколько развалин, доказывающих это. Те развалины, конечно, ничего не имели общего с туннелем в подвале. Первоначальное монастырское здание было совсем на другом участке имения. Я принес вино. Как и был проинструктирован, с двумя стаканами, бутылка была полностью покрыта грязью, песком и паутиной. Я держал бутылку через салфетку. В этом была моя личная примесь элегантности. Прежде чем приказать мне открыть бутылку, он просто велел мне подождать несколько минут. Гурджиев рассказал дамам историю этого вина. Он начал с длинного и неточного отчета об основании приора в 900 году неким монашеским орденом, в котором монахи, помимо прочих дел, как и все монахи, готовили вино. Это были особые монахи, очень умные. Других таких монахов нет в целом свете. Монахи с таким удивительным умом, продолжал он, естественно, делают то же самое чудесное вино. Затем Гурджиев сказал, быстро и строго взглянув на меня, как будто чтобы заглушить у меня любую возможность смеха. У меня много проектов в приоре, и все очень важные. Одним из проектов этого года являются раскопки старых развалин. Затем он долго описывал количество людей и огромную энергию, вложенную в этот проект, и то, как мы самым чудесным образом наткнулись на 11 бутылок вина. Вина, которое было приготовлено теми самыми удивительными монахами. Теперь возникла проблема для меня. Кто достоин пить такое вино? Вино, которое не существует нигде в мире больше, кроме как в приоре. Это вино слишком хорошо для меня. Я уже испортил желудок арманьяком. Так что, думаю, именно вы, леди, будете по воле Божьей посетившими меня. Лучше всего подходить для того, чтобы первыми попробовать это вино. После этой речи он приказал мне открыть бутылку. Я обернул ее салфеткой и налил немного вина в 2 стакана. Гурджиев наблюдал за мной с большой напряженностью, и когда я подал вино 2 дамам, он направил такое же напряженное внимание на них обеих. Он, казалось, сгорал от ожидания и не мог дождаться их реакции. Достаточно впечатленные дамы, подходящие к знаменательному событию реакции, осторожно поднесли свои стаканы в его направлении и деликатно отпили. Гурджиев не мог сдержать себя. «Говорите же», — приказал он им, — «каково это вино на вкус?» Дамы, как будто переполненные чувствами, какое-то мгновение были не способны говорить. Наконец, одна из них с полузакрытыми глазами прошептала, что вино было великолепно. Другая добавила, что она никогда не пробовала ничего, что могло бы с этим сравниться. Озадаченный и смущенный их мнением, я хотел уйти из комнаты, но Гурджиев твердым жестом остановил меня и указал, что я вновь должен наполнить их стаканы. Я оставался с ними до тех пор, пока они не кончили бутылку с продолжавшимися соответствующими восклицаниями восторга и экстаза. Затем он приказал мне убрать бутылку из стакана и приготовить их комнаты на том же этаже, что и его, одну, в которой когда-то спал Наполеон, и другую, которая занимала когда-то любовница короля, и дать ему знать, когда комнаты будут готовы. Комнаты, конечно, были готовы еще утром. Но я развел огонь в каминах, выждал подходящее время и затем вернулся к нему в комнату. Он велел мне отвезти дам в комнаты, а затем проинструктировал их, что они должны хорошо отдохнуть после дегустации этого изумительного вина и приготовиться к вечернему банкету, большому банкету, который был подготовлен специально в их честь. Когда позже я увидел Гурджиева одного, единственное упоминание об этом эпизоде винопития было поздравление меня за внешний вид бутылки. Я ответил ему значительным хитрым взглядом, как бы говоря, что я понимал, что он делал. И он сказал, скорее серьезно, но со слабой улыбкой на лице: «По вашему взгляду, я знаю, что вы уже вынесли суждение об этих дамах. Но помните, что я говорил вам прежде, что необходимо смотреть со всех сторон, со всех направлений, прежде чем вынести суждение. Помните это».
То есть, видите, две фактически очень похожие ситуации, да? То есть, и в том и другом случае Гурджиев предлагает какой-то продукт другому, да, человеку, и дает, собственно, дезинформирующую
легенду.
Легенду. И в одном случае это заглатывается, а в другом нет. Так вот, ну, было много разных версий тоже, опять, и одного, и другого, но, по сути, это то, что я увидел, как один из компонентов, который Галатуев показал, как секрет жизни, да, что вот эта женщина, хотя она с бульвара просто, она непрограммируема. Да, то есть это да, осталось, ну как бы, то есть вишня – это вишня. Да, то есть она осталась ну, здрава. И неважно, вот эти две дамы, которые хвалили вино, да, они могли быть в двух состояниях. Или они чувствовали, что оно дерьмо, но не могли об этом Галатуеву сказать, да, и льстили ему. Может быть такой вариант, но мы не можем его исключать. Или они были аффирмированы, да, и вот эти вот экзальтированы вот этим вот антуражем, словами Гурджиева, и, соответственно, загипнотизированы. А эта проститутка, да, ее загипнотизировать нельзя, она стоит на земле. Она как бы реалистка, и вишня – это вишня.
Там более абсурдная была история.
Это понятно, но... тем не менее, да, собственно, это все аллегории такие. И как бы она повела, как бы вы повели себя, если бы вам покупали вино, платили деньги, да, и втирали какую-то историю, могли бы подыграть, возможно. Вот она...
А почему Гурджиев, осознавая, он как осознавающий, ну, так, я не знаю, как это правильно произнести, да, почему он играл с ними? Зачем? Ему это зачем? Он все знал, у него было полное восприятие этого мира.
Потому что это его был способ создать климат, в котором они развивались. Потому что развитие растения – это не прямой путь тянуть его из почвы, чтобы оно быстрее росло. Это всегда косвенный метод – окучивание, да, вокруг где-то.
Это жесток, кажется, тому, кого окучивают. Когда его окучивают, кажется, что ему что-то повреждает.
Неоднократно очень многие обижались на него, уходили. Даже его ближайшие ученики в какой-то момент ушли. Успенский и Гартман, которые с ним провели там годы.
Я помню, он его звал, но он пошел, не дошел.
Но, тем не менее, да, вот здесь я вижу, вот я помню какая-то... Известная женщина, когда умирала, она занималась вот Востоком, дзен, так, ее даже Ош упоминал в своих дискурсах. И перед смертью ее, ну, скажем, такая танка или фраза, которую перед смертью обычно говорят ученикам, она сказала: «Роза – это роза, это роза». Это весь дзен, да? «Роза – это роза».
Переосмысливание, нет,
это не так. Ну, опять, видите, можно разными способами интерпретировать вот это ее последние слова. Вот. Но здесь вот тоже можно, вишня – это вишня. То есть, и это проявилось вот через эту женщину. Ну, опять можно найти какие-то еще. Вот, допустим, некоторые, у нас такой один из тоже красивых таких поворотов, кто-то сказал, ну, так увидел, что в этой ситуации, в первой, которую мы читали, что женщина попыталась заплатить Гурджиеву за истину, да, а он заплатил проститутке. И он показал, что платит проституткам вообще за, ну, что деньги, да, что как бы. Вот внесение изначально денег, да, что я вам заплачу, а вы мне скажете. И он точно так же проявил себя по отношению к проститутке, да, тоже как бы поиграл с деньгами. И, возможно, Гриченко в этом тоже мог показать. Да? То есть тут очень много контекстов вот этой, всей этой истории, может быть. Что ты, Фарид, хотел сказать?
С проституткой интересная история еще была. Вообще, мне кажется, что она куда более глубокая была, чем вторая.
Конечно.
В том плане, что...
Не, ну понятно.
В том плане, что она была готова уйти в любой момент. То есть, окончается, она уходит. Но при этом она не говорила ему сумасшедший, безумный идиот. Она повидала всякого в своей жизни. И она сохраняла равновесие, ни алкоголь, никакие. И я так понимаю, что уходя, она посмотрела на толпу окружающих людей, которые ему поклонялись. То есть она видела, что это... Но люди какие-то, которые очень сильно серьезные люди, там, уважаемые, прилично одетые, вот, и они как бы в неком гипнозе его присутствия. А она не коснулась всей этой истории. Она на них посмотрела как на умалишенных, скорее на них. Потому что он-то предваряется своим откровенно, и видно. Он играет открыто. Даже ей денег дал в конце. За этот спектакль все в порядке. Вот. И она была вот эталоном этой ясности. И как бы, я так понимаю, урок был для учеников очень серьезный в этой истории.
Там, видите, тот персонаж, есть эта англичанка, да, есть ученики старые, которые с ним годами, они же там же тоже были. То есть для кого он-то играл, да, и что он играл. И, возможно, даже для этой...
Не, очень красиво центрированная история во всех трех, там, четырех направлениях. Вот, и то, что она ушла, ей нужно было сделать круг. И потом вернуться и показать, что она на самом деле увидела, что оказалось на высоте по отношению к ней.
Ну, что-то она увидела.
Да, как бы очевидная история. Что-то и она еще увидела, что он этой историей наступил ей, ну, на какой-то мозоль, она признала это. Но она здесь не защищена.
С некоторым запаздыванием, но что-то...
Она может 1000 фунтов заплатить, и сейчас тоже будет лезть играть. А он спокойно показал ей это и отпустил ее.
Да, свой урок.
Она ушла, сделала круг. Ну и вернулся, это было красивым завершением.
Вот, кстати, я когда вот эту читал историю, у меня тут же прошла такая параллель, была такая Шрамана Махарши. Это совершенно разные как бы стилистики мастера, но история была одна похожа, немножко похожа по поведению, а не по проявлению. Потому что Рамана, конечно, не мог проявить себя в Гурджиев, у него свои были. Вот. Но у него были свои тоже причуды у Раманы. И к нему приехала чуть ли не принцесса английская.
Да.
В ашрам. То есть он к ним приезжала такая высокопоставленная тоже элита европейская в небольшом количестве. И все стояли на ушах, зная, что вот она приезжает. А Рамана сидел, как обычно, у себя на диванчике в этом холле. И когда эта дама зашла, стояли на ушах, в основном, я думаю, это те, кто ее сопровождал, когда она приезжала. А в ашраме все так спокойно. Первое, что ее оскорбило, что ее не приняли, как полагается. Она как все, там, вышла где-то с телеги, прошла, то есть никакого внимания особо ей не оказали. Она остановилась и задала Рамане вопрос, и он не ответил. Она еще задала. Ну, для европейского этикета, то есть она вообще притащилась через полмира, тогда не было Air India. И даже Арабских Эмиратов. Да, то есть, но это мало того, что невежливо, как, ну, она как мужчина, да, мужчина по отношению к даме, там, да, то есть у нее статус, она издалека, она гость. То есть он полностью игнорировал все. То есть он смотрел мимо нее, она что говорила, она психанула. И выскочила и уехала опять в бангало. И все так не очень, тоже так думают, как не очень удобно, в непонимании, ученики его. А он обычно иногда комментировал что-то, когда люди так, ну, уходили, а ученики близки оставались, он мог несколько слов прокомментировать. И они говорят, ну, может быть, вы зря, ученики там говорят, может, вы зря так, ну, все-таки женщина приехала из Европы, какие-то вопросы. А теперь вот она психанула, уехала и расстроилась. А он так улыбнулся, говорит, она затронута. Так эта дама доехала до Бангалора, ее истерика кончилась, и она вернулась. То есть она на этой опять волне, ну, как бы первичной реакции, да, то есть ее личность, естественно, была всем этим весьма оскорблена и раздражена. А что-то в ее сердце, да, она узнала в Рамане что-то. И Рамана это заметил, во-первых, потому что когда она выскочила в истерике, он сразу сказал, что ее сердце затронуто. И она это заметила, ей понадобилось 7 часов доехать до Бангалора и тут же поехать обратно. Но ее тоже хватило разума, да, как у этой вот англичанки, вернуться и начать обучение уже по-другому. Вот такие вот параллельные очень интересные истории возникают. Поэтому почитать надо такие воспоминания учеников очень имеют,
на мой взгляд. История вот с этой проституткой, мне кажется, аспект работы с вниманием очевиден. Это не обусловленность, не вовлечение проститутки в ее работу изначально.
Она, во-первых, не стала программировать.
Свойство ее работы предполагает невовлеченность сознания в эту работу.
Но там не была другая работа.
И будучи приглашенным за стол, он продемонстрировал вот что такое невовлеченное сознание.
Ну, в какой-то степени что-то она продемонстрировала. Да, он хотел, чтобы она что-то продемонстрировала.
Невовлеченность в какое-то событие.
Ну, это вот один этап, о чем мы говорим. Невовлеченность. Она не стала подыгрывать. Она не стала в эту вежливость играть там какой-то. То есть она совершенно осталась собой.
Это связано с ее не просто был объект сознания.
Ну, возможно.
Она еще и оскорбительным был этот объект для англичанки. Пригласили за один стол с ней какую-то женщину уличную.
Нет, он спровоцировал ее на реакцию. Да? А потом, когда она убежала, она поняла, что эта проститутка совершенно спокойная была. Да? А она, вот, блин, такая дама с 1000 фунтов. Назвала его там.
Да там, видите, там, как Фалит говорит, очень много подтекстов можно найти. Да, это ученики, он всегда эту сцену для всех, кто там присутствовал.
Невовлеченное сознание воспринимает.
Но она хотела, англичанка хотела ему заплатить деньги за то, чтобы он показал истину. Он на глазах у англичанки заплатил деньги другому человеку
и показал ей
Он говорит, истина в том, что я с другой планеты. Вот такая вот у меня истина. И у нас похожий труп на вишню. Но она попробовала, она сказала, это вишня.
Вы мне пересказываете?
Нет, а англичанка-то что поняла? Англичанка поняла, что заплатив деньги, он не может ей дать то, что она хочет.
Ну, это еще одна из возможностей. Видите, тут очень-очень много. Вот в этом красота. Так суфи работали, да, то есть, когда их задавали вопросы, они иногда не отвечали, они создавали ситуации. Да, и в ситуации они многомерны. И каждый, исходя из уровня своей зрелости, выносил то наблюдение, которое на данный момент он мог вынести, как ученик.
Вот интересно то, что история произошла давно, она сейчас озвучена, и вот этот сам формат, каждый высказывает какое-то свое мнение, но каждый высказывает какую-то грань, которая его затронула. То есть это вот эта зеркальность, то есть она продолжает работать, так же еще...
Это тоже, да, это и тоже работа мастера, он кидает
через века
ситуацию через века, и вот такие люди, которые потом пишут, да, они его посредники вот в этом распространении ситуативных моментов, да.
Забавно, что Гурджиев попросил во второй истории попросил вот этого своего ученика смотреть на ситуацию со всех сторон, и мы сейчас именно этим и занимаемся.
Да. И не спешить судить о людях под одним углом тоже. Там много моментов.
Сейчас. Это очень объединяет эти все вопросы Происходит всегда то, что происходит. Не бывает другого, не бывает и здесь, и сейчас. Да? То есть только здесь и сейчас. То есть память — это функция, я не знаю чего, это лучше вам не объяснить, конечно, я вот могу это объяснить. Память — это такая штука, которая притягивает события, которые запомнились вы здесь и сейчас. Потому что только сейчас мы их воспринимаем. Именно здесь и сейчас. Ту самую секунду. Никогда по-другому. Вопрос но мне кажется, что происходит только то, что происходит. Не бывает другого. Другого не бывает.
Это вам кажется, да?
Другого не бывает. Сейчас с конкретным делом не бывает другого.
Есть вторая. Тут прошивка более глубокая, что сейчас нет у нас. Это как психологи вот в гештальт-терапии. Они дошли до уровня, что надо быть здесь и сейчас. А здесь сейчас никого нету. Здесь сейчас это и есть разум Вселенной. И здесь сейчас оно и является субъектом восприятия. Здесь сейчас нет субъектов. То есть само здесь сейчас является вами. То есть не вы находитесь здесь сейчас, а вы являетесь этим пространством здесь сейчас. Поэтому вы нигде быть не можете еще. Куда бы вы ни пришли, там здесь сейчас. Почему? Потому что вы и есть это здесь сейчас.
То есть я субъект. Ну, я не
вы
я,
и есть нет. Вот этот момент. Вы этот момент. Да, вы этот момент. Вас нет в моменте. Вы есть момент.
Нет, ну здесь вообще.
А, то есть. Нету, как сказать, этого субъекта, которого можно было выделить в этом моменте. То есть субъект и есть сам процесс осознания,
восприятие. Да.
Восприятие.
Да.
А он здесь очень сильно размыт получается, да, и по памяти, нет, не так.
А память — это содержание уже этого момента. То есть память о будущем и о прошлом находится в моменте.
В моменте. Но субъект здесь найти не получается.
А субъектом является сам момент. Если вы какого-то субъекта и найдете, то это будет вот тот самый Бог, который есть я, не субъект.
Я понял. Субъект — это сам момент. То есть вот это вот процесс. Есть тот...
Там нет времени.
Процесс...
Время, оно есть как движение мысли. То есть как психологическое время, это как движение мысли, оно переживается. Но по факту его нету. Но мы его переживаем как движение мысли. Но они отсутствуют опять в абсолютном смысле. В относительном они переживаются. То есть это вот такой момент важный тоже. Они не отсутствуют вообще, потому что мы на часы смотрим, у нас уже уходить пора. Все там присутствует, все нормально. Сейчас люди придут.
Я думаю, здесь присутствующие вообще на часы не обращаются.
Вот. А если вы им попытаетесь объяснить, что время отсутствует, я думаю, они попросят еще от вас денег. Которые тоже отсутствуют вроде бы как. Да, отдавать жалко все равно. Хорошо. Значит, у нас ближайший процесс, если так более развернутый, конечно, там уже не с ожиданием, тем не менее можете попробовать записаться. Это майские праздники с 30 апреля по 5 мая, семинар под Москвой, недалеко. А вот такая встреча будет 6 мая. Приходите, ну, будем дальше что-то проживать вместе. Хорошо.